Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня мы будем говорить о нашем городе вновь, о том, как сделать его более удобным, более комфортным для всех наших жителей, чтобы всем, кто ходит пешком, ездит на автомобиле личном, либо же ездит на общественном транспорте, было, скажем так, достаточно места, ну и все друг другу не мешали. Ну или какой-то все-таки наладить порядок. И будем это обсуждать с исполняющим обязанности заместителя мэра города Бишкек Максатом Сазыковым. Максат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, мы хотели еще раз отметить и поздравить вас, что вы двигаетесь вверх по карьерной лестнице. Это прекрасно. Мы с вами очень давно работаем. И, конечно, проблемы города с вами не раз обсуждали в этой студии. Сегодня мы говорим, да, о проблемах косвенно, но начнем с новости, да, о том, что мы узнали, что муниципалитет все-таки пришел к тому, что надо в нашей столице все-таки в рамках дорожной инфраструктуры предусмотреть какую-то вот отдельную полосу для нашего общественного транспорта. Потому что в последнее время много разговоров об этом. Мы ждем новый общественный транспорт. Что-то мы уже успели получить. Мы говорили о новых маршрутах, которые в городе появились. Вот с представителем Бишкекского транспортного предприятия. Конечно, это все не может не радовать, потому что впереди у нас ждет сезон смога, о котором мы все равно вспомним, к несчастью. И, конечно, один из факторов, о котором мы все время говорим, давайте как-нибудь будем разгружать город от такого огромного количества транспорта, потому что все предпочитают ездить. Ну, альтернативы нет, да, была бы, мы бы, может быть, что-то и сделали. Ну вот, я так понимаю, что выделенные полосы для общественного транспорта – это вот такие полосы на дорогах, где появится буковка А, где будет идти, значит, троллейбус, автобус, не знаю, маршрутки. Вы сейчас нам подробнее расскажете, кому можно будет там проезжать, как это нас, может быть, спасет, и пока, где это будет опробовано.
Да, здравствуйте еще раз. Очень рад с вами снова увидеться в студии. Тем более, тема, на самом деле, очень актуальная и такая популярная на сегодняшний день. Это вот по разметкам. Начну с того, что вот именно эта разметка, одна из частей большой концепции по развитию и организации транспортной инфраструктуры города Бишкек. Данная концепция была разработана по поручению нашего градоначальника Эмиля Мырзакуловича. Были приглашены эксперты в этой области. Вот долгое время мы обсуждали, и мы шли к этому очень долго. Необходимо учесть, что вот при разработке этого плана было учтено, что город к настоящему моменту получит впервые, наверное, в истории такой большой пул, объем достаточной
техники.
Техники. Это наши автобусы. По поручению президента закуплено 1000 автобусов, из них уже 200 прибыло. 300 мы ожидаем буквально в течение месяца. Плюс по линии наших партнеров-банков мы закупили 124 автобуса. Они тоже в этом году прибудут. И к концу года в городе Бишкек уже будет порядка 800 больших автобусов, плюс троллейбус наш 130. Необходимо отметить, что на данный момент на линии выходит всего 130 автобусов и 130 троллейбусов.
То есть 260 единиц общественного транспорта, если так скажем.
Их будет 800-900, представьте, в 5 раз больше. Поэтому это комфортные, современные, новые, при этом экологически чистые автобусы, которые ездят на метане, на газе. Выброс у них практически нулевой. И, как вы ранее отметили, вот в основном наши горожане ездят на частных машинах ввиду отсутствия достойной альтернативы. В маршрутках, на самом деле, сейчас сложновато передвигаться, вот мягко говоря. Хотя они в свое время очень выручили. Поэтому недостаток большой передвижной техники мы уже покрываем. Как я уже сказал, уже 200 единиц прибыло, растамаживаются. И к 31 августа какая-то часть из них уже выйдет на линии. Вот, это вот с учетом этого мы как бы продумали то, что действительно, чтобы создать хорошую альтернативу, нам нужно создать еще условия их передвижения.
Ну да, то есть раз есть этот транспорт, где-то он должен ездить, ездить? То есть будет ли смысл того, что столько будет автобусов, если мы все потерялись в этой огромной массе транспорта?
Поэтому мы вот решили как бы начать в экспериментальном режиме улица Токумбаева, то есть наша любимая магистраль. с 12-го микрорайона до Байтик-Батыра. Мы начали чертить эту линию буквально ночью в субботу. Да. И уже к воскресенью к утру получили очень большой пул, так скажем, комментариев.
И какие? Вот я читала некоторые. То есть они были, я бы не сказала, что критичные или еще какие-то, но... автолюбители, они вот так опешили. Город не привык, у нас никогда не было таких полос. То есть для меня, как водителя, я тоже, наверное, вот когда увижу эту полосу, я так немножко растеряюсь, наверное, на дороге, куда мне деваться, то есть как мне быть. Но начали постить обязательно вот эти видео-месседжи, да, и показывать о том, что появилось, что делать, как жить дальше, как ездить.
Да, конечно, активность, она очень полезна для нас, активность наших горожан, автолюбителей. Вот, но я скажу, не пугайтесь, сейчас просто нарисована линия, это всего лишь 20% всей работы. Вчера мы должны были наносить уже разделительные полоски, там, где будут учитываться в целом, как бы, правые повороты и так далее, и так прочее, чтобы все было удобно и комфортно для горожан, для автолюбителей. Но, к сожалению, дождь помешал, но этот дождь нужен был нам, как бы, и по другой части. Я думаю, сегодня мы эту работу продолжим, и буквально пару дней мы это все завершим, и всем все станет понятно и ясно. Более того, уже знаки ставим, где можно будет четко, как бы, нашим водителям будет видно. То есть это система очень продуманная.
А с патрульной службой, с ГУБДД, я имею в виду, это как-то уже этот же процесс тоже, я думаю, что совместно идет?
Конечно, совместно. Они нас, кстати, сопровождают, оберегают, помогают, как бы, сдвигать машины, которые стоят на проезжей части. То есть это совместная работа. Вот. И этот вопрос находится под контролем нашего градоначальника, и я думаю, мы все-таки добьемся очень хорошего результата, чтобы наши горожане ездили на общественном транспорте комфортном, мобильном и рентабельном.
Смотрите, конечно, это определенные правила дорожного движения, которые мы должны теперь вспомнить. Да, все знают, что заезд на эту линию запрещен. То есть эта полоса, она только предназначена для общественного транспорта. Честно, я даже не знаю, сколько может мне грозить штраф, если туда заеду. То есть есть какие-то данные или это будет какая-то информационная работа среди населения по оповещению, по напоминанию, что вот теперь у нас это есть, ребята, туда нельзя, вот столько-то надо будет, в случае чего будет вот такой штраф.
К моему стыду, я вот размер штрафа не помню, но вот кажется, вот за пересечение сплошной линии, это вот штраф вот этим
примерно
нормативами будет караться, да, и я скажу больше, вот эти выделенные полосы, они будут не только для общественного транспорта, мы их предусмотрим также для велолюбителей.
Вот, был тоже такой,
да,
у нас
для
вопрос.
Самокатов, а также для спецмашин. Это машины тазалык, зеленхоз, скорая помощь, мусорные, плюс любая другая спецтехника, которая вот для нужд города проводит свою работу. Более того, мэром города Бишкек Эльмир Закулчин поставлена задача рассмотреть возможность пустить по этой линии, но уже в будущем, лицензированное такси. Это те таксисты, которые получают лицензии, оплачивают налоги и ездят на экологическом транспорте. Я не исключаю, что это будут электромашины. Вот по ним мы можем, как бы, также рассмотреть возможность запустить их по этой линии. Почему нет? Если эта полоса есть отдельная, то вот, как бы, определенная категория.
Это бонус такой.
Да, вот некий бонус. Но это вопрос на рассмотрение, так скажем. Мы еще окончательное решение не приняли.
То есть пока мы говорим только про троллейбусы, про автобусы. Да. Потому что, да, когда готовилась к нашей беседе, да, я повспоминала, где еще такое есть, но далеко ходить не будем, может быть, западные примеры не будем брать, будем брать вот что-то понятное нам, в той же Москве, например, да, тоже это существует. Тоже там речь заходила о том, чтобы разрешать, например, такси двигаться по этой полосе, в том числе предоставлять ее под самокаты, под велосипеды. То есть у нас сегодня, да, остро стоит вопрос. Альтернативные способы передвижения мы лоббируем, мы их мотивируем, мы говорим, давайте, ребята, будем пересаживаться, но ездить, к несчастью, нам негде. Вот, например, я как велосипедист могу сказать, что у нас там, ну, условно, две велодорожки по городу в кольце, ну, по советской, по миру, да, и вот мы закольцованы, можем вот примерно где-то здесь. Остальное все время мы ютимся где-то на тротуарах, где-то, может быть, выезжаем на крайнюю правую полосу, что бесконечно опасно. Вы тоже, да, наверное, понимаете, о чем я говорю. Ну и доставки сейчас вот очень активно работают, да, они работают и на велосипеде, они работают на маленьких мотоциклах, и ну, это есть во всем мире, то есть нам запретить это и сказать, нет, давайте не будем, потому что нам это не подходит, но это тоже, наверное, не логично. Поэтому вот, например, эту полосу было бы чудесно использовать, если бы имели возможность. Другой вопрос, надо, чтобы все участники этого дорожного движения были к этому готовы. Понимали, как нам делить ее, как себе не навредить. Вот такая вот такая есть, такой запрос от горожан все-таки есть.
Да, вы правы, этот запрос у нас остается актуальным. Но, как я ранее отметил, мы сейчас все разметочные, так скажем, детали установим. Как окончательно вот завершим эту работу, мы, конечно, дадим разъяснение. Ну, может быть, еще в процессе. Это вот буквально займет нам у нас несколько дней. И по каждому переулку, по каждому знаку мы готовы дать обширное разъяснение нашим автолюбителям, которые двигаются на этом отрезке.
А я хочу напомнить, что в 2021 году тоже речь заходила об этом. То есть пилот, автобусная скоростная система, АСС, тогда нам ее назвали так, предполагалось, да, улица Токумбаева, о которой мы говорим, и плюс еще Жукеева-Пудовкина подключить туда, говорилось, потому что она тоже проходила ремонт, как раз капитальный, и она направляется в одну сторону, может быть, там сделать, Московская и Киевская, а также на проспекте Чебекджулу от западного автовокзала до проспекта Молодой гвардии. Мы знаем, что тогда планировалось это. Я говорю, это о тех планах, которые были в 2021 году. Вот сегодня мы говорим пока только вот о Советской. То есть те улицы, мы знаем, что на Московской есть движение, которое позволяет автобусу ехать, и на Киевской в том числе. А вот там, например, да, по Чебекджулу так дело, руки не дошли. Я так понимаю, что вот сейчас как раз можно об этом заговорить, да?
Конечно, конечно. Вы правы. Наши коллеги ранее, которые работали, они как бы, так скажем, базу заложили для того, чтобы, техническую базу, для того, чтобы мы рассмотрели эту возможность. И, ну, как бы реализация началась вот буквально с субботы, так скажем. Вот дай бог, чтобы мы ее завершили, эту реформу, так скажем. Вот. Вторым этапом вот пойдет сначала Токумбаева улица, потом отрезок от улицы Абайтик-Батыра от Чебекджулу до Токумбаева. Обе стороны пойдут. Далее идет улица Чебекджулу, как вы сказали. Мы, может быть, даже дальше возьмем. Не только вот восточная точка будет чуть восточнее восточного автовокзала. Она может быть чуть дальше продлится. Алматинка, либо, может быть, улица Буденного, либо улица Лермонтова. Мы рассмотрим возможность техническую, да? Ну, как минимум, с улицы Алматинской до, наверное, Фучка мы можем, ну, хотя бы до Молодой гвардии, наверное, мы этот участок возьмем. Хотя дорога позволяет это сделать и до улицы Кустанайской, то есть всю Профсоюзную улицу можем охватить. То есть этот уже проект в планах есть, и вот мы сейчас ее, так скажем, агрессивно начинаем в добром понимании реализовывать.
Вот вы сказали, позволяет. А какие улицы позволяют это сделать? Да?
Все
есть
наши
какие-то
крупные
параметры?
Улицы, конечно. Все наши крупные улицы позволяют делать. Это вот даже начнем вот улица 7 апреля. Почему бы нет? Если там четко, грамотно мы подойдем к этому вопросу, можем использовать улицу 7 апреля. Далее Байтик-Батыра, мы ее делаем. Юнус Алиева.
Да,
вот Карла Маркса, да. Почему бы нет? Будем все это изучать. Ну, то есть мы давно это изучили. Вот. Ну, это вот второстепенные этапы. Самые крупные, вот как я уже отметил, это вот первоочередные наши улицы экспериментальные. Вот я вот повторюсь, Чебекджулу, Профсоюзная, Молодая гвардия, так, улица Ахумбаева. И вообще в целом мы хотели бы как бы закольцевать, вот это большое кольцо сделать. Алматинка, Чебекджулу. Дальше, может быть, улица Садыгалиева даже вот взять вверх, Алыкулова, магистраль, и вот этот круг большой замкнуть, и внутри сделать несколько, так скажем, мелких, да, вот
пересекающих
кругов, и почему нет, сделать большое кольцо. Это же очень удобно. В мире как бы давно к этому уже перешли, и мы тоже, используя этот передовой опыт, мы это реализуем. Сразу скажу, что наши автолюбители, конечно, они будут недовольны на начальном этапе, но я очень надеюсь, что в конце концов они нас поддержат. Я думаю, все зависит от того, как правильно мы это выстроим. Сейчас экспериментировать мы будем на том отрезке, который мы делаем. Угу. То есть посмотрим, и дальше мы будем двигаться в это направление.
Вот когда речь заходит про автобусные полосы, конечно, предполагается, что целью вот этих угу. изменений является изменение полезной нагрузки дороги. Угу. Имеется в виду, сколько мы можем перевести на определенном расстоянии людей за определенный период времени. Угу. То есть имеется в виду, что раз эта полоса будет более свободная, то... общественный транспорт не будет вынужден стоять в этой пробке, да, то да, есть да. пропускная способность будет значительно увеличена. Но в то же время я читала другие экспертные мнения о том, что на самом деле это может быть даже некоторое заблуждение, просто потому что угу. машины личные и частные, они едут постоянно, а общественный транспорт ездит по графику. Вот, соответственно, следующий мой вопрос. Некоторые у нас автобусы и троллейбусы ездят чрезвычайно редко, и для того, чтобы понять, сможем ли мы все это носить, мы же рассчитываем на что? Чтобы люди из частных автомобилей пересели в общественный транспорт. То есть и сократилось количество использования. Или нет?
Вот косвенно вы правы, да, действительно. Если будет комфортный и мобильный общественный транспорт, я думаю, что многие автолюбители могли выбрать альтернативу. Можно так. Если общественный транспорт ездит комфортный, и мобильный. Почему на нем не доехать? Я думаю, какая-то часть водителей к этому может пойти. Ну, те, кто, к примеру, работает на госслужбе, муниципальной службе, они утром приехали, рано надо, к примеру, вовремя надо, на маршрутке невозможно. Автобусов, как вы сказали, очень мало, редко ездят. Вот. Ну, как я уже сказал, мы же в 5 раз одновременно увеличиваем, ровно в 5 раз, вот до конца октября, ровно в 5 раз увеличиваем количество наших автобусов. Вот. И в среднем интервал одного маршрута, да, к примеру, да, вот автобусов 10 минут составляет. Вы представьте, по одной улице-то не только один автобус ездит в одном направлении, там как минимум 4-5 маршрутов. Mm-hmm. И мы сейчас попробуем через систему АСУТ все это так выстроить, чтобы каждые 1.5-2 минуты приезжал большой автобус, который, к примеру, едет в одном направлении. То есть интервал мы
будете сокращать.
Конечно,
да?
В 5 mm-hmm. раз увеличивая при этом количество автобусов. Mm. Я думаю, как бы вопрос по таймингу там у нас не должен возникать. То есть горожанин в итоге должен четко знать, что, к примеру, в 8.15 или в 8.17 вот здесь будет автобус номер 7 проезжать. Все. Mm. К этому времени я с запасом минуты 2 выхожу, ожидаю его, сел и уехал. Mm-hmm. Но мы, муниципалитет, то есть мы должны обеспечить беспрепятственное передвижение этих самых автобусов. Угу. Чем
а
мы
вот,
занимаемся сейчас, да.
Помните, было такое интересное приложение, когда-то разрабатывалось мобильное, называлось Иноби, если я не ошибаюсь. Иноби, да. Чудесненькое такое было приложение, в котором можно было посмотреть, где едет, например, автобус или троллейбус. И многие, на самом деле, прям оценили его, но, к сожалению, оно через какое-то время перестало функционировать. Конечно, есть старый добрый метод повесить на остановке расписание и указать, что там вот этот маршрут ходит вот столько, тогда. Но я думаю, что вот как у нас, мы же в сторону цифровизации двигаемся, вот как-нибудь мы можем его реанимировать, если это в планах?
Конечно, есть в планах, действительно. Мы сейчас очень, так скажем, агрессивно раскачиваем вот наше приложение «Мой город», в котором можно увидеть движение автобусов, троллейбусов. Вот просто вот вы правы, где-то она может быть не совсем популярна среди горожан, но когда мы это все раскачаем, и там четко будет видно. Ну, это все придет к тому моменту, когда вот мы уже начнем автобусы запускать, и уже каждый горожанин сможет на своем приложении посмотреть, где какой автобус едет, какую точку он прибудет, ну, примерно рассчитывать, да? И вот насчет остановок, вы правильно заметили, мы сейчас, так скажем, реанимируем наши остановочные комплексы, делаем его удобными для приезда большого количества наших автобусов. Угу. То есть они будут по длине не короткие, а будут длинные. Примерно 40-50 метров, чтобы как минимум 3-4 автобуса смело могли встать, при этом не мешая параллельному движению, так скажем. Вот. И, конечно, с углублением, чтобы все было по стандартам. Угу. Вот. И на этих новых остановочных комплексах, которые мы уже начали делать, уже 3-4 единицы больших уже сделали современно, допустим, Советско-Киевская, там, Ахумбаева, Байтик-Батыра. Сейчас начинаем филармония, остановка с обоих сторон ООН, и вот со стороны филармонии тоже новый остановочный комплекс, и там будут цифровые табло, или как которые будут показывать этот автобус,
вот таким
прибытие,
образом.
Убытие этого автобуса. Я думаю, должно быть достаточно комфортно нашим гражданам, чтобы, допустим, Кто не хочет лазить в телефоне или смотреть, без телефона, да, просто увидел, какой автобус сейчас подъедет, куда он поедет.
Ага.
То есть вот так должно быть.
Вот мы говорим о большом количестве автобусов, все-таки подсчет какой-то же наверняка есть у нас, почему мы пришли именно к этой цифре количества автобусов, да, то есть мы говорим, что будет до конца года 800, да, вы называете, на то количество людей, которые у нас проживают здесь, в Бишкеке, и помимо того, что они проживают, еще у нас заезжают очень много с периферии, безусловно. Система такова, что нам тяжело все равно прям тотально выгнать маршрутки все отсюда. Либо как-то, я не знаю, предусмотреть. Мы 10 раз уже тоже об этом говорили, спрашивали экспертов, а что можно сделать? Как их можно оставить за пределами? То есть либо люди доезжают из ближайшего села, из Военно-Антоновки или из Байтика, они доезжают, предположим, до какой-то точки, а там они уже могут пересаживаться или должны пересаживаться на автобусы уже по городу. Мы же стремимся к тому, чтобы избавить центр города от маршруток. То есть, вот как вы смотрите на это, какой вариант вы считаете более подходящий? То есть, действительно, чтобы, да, это будет вынужденная пересадка, ну, то есть, если люди заезжают с периферии, да, пользуются маршрутом транспортом, потом, например, там, ну, должны будут, конечно, сесть на...
Вы абсолютно правы. И вот ваш первый вариант, он абсолютно верный. То, что к границам города будут подвозиться, ну, на маршрутках или, я не знаю, может быть, автобусы в Чуйской области появятся, к примеру, да? А на территорию города уже будут ездить только зеленый общественный транспорт, так скажем.
Угу.
Мы придем к тому моменту, когда, наверное, как вы сказали, в границы города маршруткам уже будет запрещено как бы въезжать, пересекать его, потому что... Мы как бы за зеленый транспорт. То есть вот такая у нас концепция. Экологически чистый должно быть.
Угу.
Комфортный, большой, большеместный. Вот. Я не исключаю, что, к примеру, вот, допустим, если с Чуйской области транспортные подпять, они же отдельные.
Да,
к мэрии,
да,
не,
да,
относятся, да.
Угу.
Если они приобретут такие же большие, экологически чистые, большие, крупные автобусы, почему бы нет? Тогда мы, конечно, это можем с ними совместно сесть, обсудить и возможность их передвижения. А так однозначно. Придет момент, когда город на дизельном общественном транспорте заезжать будет нельзя. Все.
И вот первую часть вопроса, который я вам задавала, вот эти подсчеты, ну, действительно ли нам хватит этого количества автобусов, то есть исходя из тех цифр, которые сегодня есть, сколько у нас горожан, сколько пользуются этим транспортом, и хватит ли нам того, что мы же еще говорили про электробусы, о которых вот недавно Экалбек Юпаров говорил, когда ездил в Китай, договаривался, значит, тоже с одной компанией о том, что нам нужен такой транспорт, что нам нужны такие станции подзарядки. Мы, конечно, вот пока я из ваших услышу только про газомоторный транспорт, а про электробусы. Хотя это была такая вот в прошлом году такая прям нашумевшая новость.
Да, вот 120 электробусов мы в первом квартале 2024 года получаем уже. Инфраструктура, она уже идет, так скажем, активная подготовка. Как вы заметили, этот год и половина... Вторая половина прошлого года была активна на, так скажем, действия по установке электрозаправочных станций. Это для легковых автомобилей. И я считаю, что очень комфортно стало для любителей электромобилей, что этих точек очень много уже в Бишкеке. Я, к моему стыду, я вот точную цифру назвать не могу, но она в разы отличается от того, что в прошлом году, в первом полугодии было. Вот, теперь второй этап... Как я сказал, в первом квартале 2024 года мы получаем новые 120 электроавтобусов больших, 12-метровые. Ну, они будут выполнять как бы функции и троллейбусов, типа такого, да? И, конечно, там у нас в проектах предусмотрена модернизация наших троллейбусных баз, автобаз, где будут предусмотрены и газовые заправки, и электрозаправки. То есть это уже в проектах есть, это уже идет активная работа в этом направлении.
Да, возвращаясь, вот сейчас глянула свои вопросы, и да, вижу вот этот вопрос про технические требования к дорогам, и еще вот мы говорим о том, что троллейбусы тоже будут ездить по выделенке, да, я так понимаю, что
конечно,
для них это тоже предусмотрено.
Конечно.
Но нам досталась вот эта троллейбусная сеть еще со времен Советского Союза, и она как бы так вот у нас висит над городом, где-то даже прям посредине дороги бывает так, то есть ты смотришь, что у него вот все вот эти вот,
провода,
скажем, так провода, да, они где-то там, вот непонятные рога у него то в одну сторону, то в другую, и вот он там вот маневрирует. И иной раз поворачивает где-то с середины дороги с таким захлёстом, хоп, так, вот так. То есть это тоже такой технический момент. Что говорят водители по этому поводу, что говорят троллейбусное управление?
Знаете, вот троллейбусы, они сейчас нам нужны, хотя многие крупные столицы мира отказываются от именно троллейбусов, переходят на трамвайные сети, подземные, метро и так далее, и так прочее. Но пока мы от троллейбусов отказываться не будем, они нам нужны, и, в принципе, комфортно как бы обеспечить передвижение наших горожан. Ну, я не исключаю, что, возможно, будем впоследствии уже приобретать, и, наверное, и новые троллейбусы, которые будут с аккумуляторными батареями.
Ну, это да, это вот электробусы, да, по факту, да.
Которые, да.
Ну, я так понимаю, что для них все равно, как бы, какая-никакая это будет польза, но там, где придется куда-то выехать, заехать, то есть все равно это муниципальный транспорт, будут им давать поблажки.
Конечно.
То есть это тот транспорт, который, ну, так сказать, есть такая шутка, да, подвинься, не подвинется, да, не электричка или не трамвай, вот это тот случай, когда троллейбус не подвинется, потому что он ограничен вот этими, да, своими путями.
Да, есть такое.
Вот, ну и, конечно, давайте затронем тему перехода оплаты. Сегодня мы только обкатываем для себя этот способ. Эта неделя, прошедшая неделя, она была такая, немножко вот такая сумасшедшая, да, и жители тоже не понимали, что происходит, почему не берут на борт общественного транспорта. Как сегодня вы оцениваете? Я помню, что мэрия нам первые дни прям подавала чуть ли не статистику, а сегодня там 30 тысяч оплатила, а завтра 90 тысяч оплатила, а потом нам сказали, что кончились проездные карты. Как с этим дела обстоят?
Да,
пополнили запасы, где их теперь пополнять?
Да, так, начнем с того, что я хочу уверенно сказать, что город Бишкек плавно, безболезненно, ну, не учитывая вот эти мелкие шероховатости, перешел на безналичную систему оплаты труда. Это безвозвратно, это классно, что мы на это перешли, смогли. И спасибо большое нашим горожанам, они очень с таким с пониманием отнеслись к этому, сказали, вот классно, так же удобно. Потому что, во-первых, это не отвлекает водителя от приема денег и сдачи, так, пятое, десятое. Mm-hmm. Водитель не отвлекается на вот эти вещи, он просто смотрит на дорогу. Его задача с остановки забрать пассажира, на остановке высадить. А не там, где ему руку поднимают, он останавливается, потому что нужно взять денежку и так далее, и так прочее. Все. Эта эпоха закончилась. Теперь все будет с остановочным комплексом. Это раз. Водители не имеют права брать денег. Это два. Те водители, которые будут брать деньги, это считается нарушением установленных отношений, так скажем, процесса работы, и в отношении них будут применяться меры административного взыскания. Ну, большинство водителей уже к этому с пониманием отнесли, это раз. Так, теперь, относительно наших карт Тулпар, вы правы. К сожалению, наш основной партнер, компания Тулпар, она оказалась немножко технически не готова к этому процессу. У них был запас карт.
То есть они не думали, что все заработает, да, как должно по закону.
Видимо, они не верили.
Да.
Сами, да, ну, мэрия-то уже установку дала, мэрия в это верила, и мы неоднократно нашего партнера предупреждали, запасайся картами. Оказалось, что у него карт не оказалось. Ну, ничего страшного, я так скажу. Мы сегодня уже получаем 44 тысячи карт сегодня. Это все карты, которые произведены здесь, в Кыргызстане, зачипированы. Вот, то есть это тоже как бы рабочие места для наших ребят. Я думаю, вот эти 44 тысячи карт, ну, еще, может быть, 20-30 тысяч карт будет необходимо, и мы как бы закроем этот вопрос вообще.
Ну, если учесть, что у нас в городе проживают, ну, я не знаю, уже скоро больше, чем 500 тысяч, и понятно, что не всем они, может быть, нужны, но гипотетически хотя бы 500 тысяч, или вы такие цифры не держите в расчете?
Знаете, в среднем на данный момент на наших 130 автобусах и 130 троллейбусах в день около 100 тысяч транзакций проводится. Вот, теперь, если мы эту цифру автобусов увеличим до 800, то есть 3-4 раза, соответственно...
Количество пассажиров вырастет.
Пассажиров должно вырасти. Вот, оно вырастет однозначно. Это приведет как бы, к рентабельности наших транспортных предприятий. И если мы еще вот вернемся к вопросу вот, линий, да, если мы еще обеспечим их мобильное передвижение, то я считаю, что город полюбит наши автобусы.
То есть это будет выгодное предприятие, в конце концов.
Это будет очень популярным и как бы постоянно четко работающим. Мы хотим сделать так, чтобы, к примеру, первый рейс начинается в 5:30, в 6 утра, последний рейс там до 10, до 11, чтобы пассажиры были уверены, что в 23:01, к примеру, приедет автобус такой-то именно туда-то. Чтобы он мог рассчитывать свое время, мог рассчитывать, как бы, на чем ему ехать, на автобусе, либо на такси и так далее, и так прочее. То есть к этому должны привести.
Ну, есть еще возможность, кроме карт Тулпара, так мы помним, да, что ваши коллеги приходили, рассказывали нам о трех видах этих карт. Значит, есть обычные, простые, есть льготные, я так понимаю, для пенсионеров, и есть школьные. Естественно, сейчас еще начнется вот этот школьный этап, и школы тоже начнут дозаказывать для своих, соответственно, по крайней мере, вот педагоги моего сына, они уже отмечают, что да, надо будет составлять списки, кому из детей эти карты нужны, давайте мы будем на каждого ребенка оформлять. Соответственно, компания готова поставить весь необходимый объем вот этих карт,
конечно,
чтобы не было такого, как это случилось, да, вот такое. Так что потом некоторые даже просто за бесплатно были вынуждены посадить человека, ну, просто деньги брать боятся, а карту продать не могут, потому что ее нет, человек бы может, но что поделать.
Знаете, на самом деле это не проблема, честно. То, что как бы сейчас муссируется, то, что карт нет, там, как мы приедем. Карта один из четырех источников. У горожан есть право вот на телефоне. Это вот по приложению QR-код. Проблем нету вообще. Банковские карты, виза-карты, L-карт. Без проблем. Карты NFC.
Валидатор принимает.
Да, все принимает, все работает. Вот, конечно, могут быть технические немножко небольшие моменты, которые автоматически устраняются. А так... Это вообще не проблема. То есть...
На сегодня все транспорт, наш общественный транспорт оснащен вот таким валидатором.
Конечно, конечно. Без этого не пойдет как бы система. Поэтому валидаторы есть, они работают. Вот. А то, что вот насчет детей, конечно, мы уже месяц назад, наверное, уже и родителям, и учителям, директорам школ объявляли, что здесь, вот здесь можно купить карту, забрать. И эти карты есть. По крайней мере, у детских как бы карточек проблем нет. То есть там вообще не проблема.
А как вы считаете, все-таки был какой-то элемент саботажа со стороны водительского состава вот при внедрении вот этой оплаты? Да? То есть нам всем показалось, что все-таки водители не сильно довольны вот этим нововведением.
Знаете, да, были определенные элементы, которые пытались, так скажем, саботировать работу всей системы. Как вы помните, вот дней 10-20 назад вот большая... так скажем...
Стачка.
Да-да, была с этими, с троллейбусниками, так скажем. Ну ничего, мы быстро общий язык нашли. Там ситуация такая. Потом выяснили, что откуда это все пошло. Пошло от того, что кто-то из водителей не захотел не получать деньги, так скажем.
Ну да, не переходить на какие-то иные...
сказано. Но вот им выгоднее было получать денежку, что-то доносить в кассу, а что-то не доносить. Вот. С них и пошла вся проблема. А большая эта часть водителей, они у нас порядочные, очень вежливые и грамотные ребята. И когда мы сказали, что мы планируем вам увеличить заработную плату с сентября до 50 тысяч сомов, как бы они сказали, эта зарплата очень даже достойна. Мы будем работать. И все, и мы готовы переходить на вот такую схему. Водитель должен, как я уже сказал, прежде всего следить за дорогой, обеспечивать безопасность горожан. Все, пассажиров. Другим делом он не должен заниматься. Вот к этому мы и пришли. И саботажа не будет.
Ну вот по транспорту вот такие вопросы. И что касается, давайте тогда немножко, я думаю, что если у кого-то они будут, мы с вами еще это сможем обсудить в любом случае. Но на сегодняшний день вот у нас тоже возникли такие вопросы. Город есть, город меняется, мы хотели ему порядка, и вот мы с вами тоже говорили о том, что на некоторых уголочках нашего города мы захотели, например, там какие-то парки вместо заваленных павильонов и всего остального. И не так давно, когда вы к нам приходили в гости, вы говорили, что в рамках наведения порядка в городе мы должны также справиться с вот этими всякими самокатчиками, с арендаторами, там, может быть, какие-то на дорогах, там, в парках стоят люди, которые что-то там ударь, там, что-то заработай и тому силы подобное, меры. Да. Плюс там у нас вот эти паровозики бесконечные ездят, хоть, вот, например, на площади Победы, да, хотя это монумент памяти такой, это, считай, на такой вот другой духовный смысл имеет это место, но там вот эти бесконечно веселящиеся какие-то вещи, и да, как, на какое-то время все они исчезли. И мороженники, и, ну, так сказать, вот все эти развлекательные вещи. Но потом снова появились. Почему так произошло, и как это было устаканено? То есть, может быть, они стали платить налог, они стали получать патент, или какой-то надзор опять за ними кончился? Это как со стихийной торговлей на Ужском рынке. Вот сегодня пришли, разогнали, а завтра они опять пришли и встали.
Да, здесь действительно какая-то часть... Взяли, так скажем, патенты, стали платить налоги. Кто-то действительно на законных основаниях взял небольшой клочок земли временно у мэрии, стал оплачивать, и, соответственно, у него есть все юридические основания стоять торговать. Угу. Вот. Конечно, есть определенная категория мест, которая не подходит под категорию торговли, так скажем, да? Угу. Вот. И там, конечно, этого нельзя делать, но... В любом случае, досуг наших детей в летнее время мы как бы должны обеспечивать. То есть повально всем запрещать этого делать, как бы мы тоже не можем. Лучше пусть он оплачивает и установленным акимятом или мэрией месте проводит свою деятельность. Те же самые...
парки, да?
Да, вот парки, вот и велосипеды, самокаты, рикши и так далее, и так проще. Вот, к примеру, у нас вот парк Курманджан-Датка, дубовый парк.
Да, да.
Там было 80 рикш. 80. Только рикши. Велосипедов, наверное, было 150. Самокатов там штук 100. Мы это все ограничили до 20. 15 рикш там стоят. Велосипедов, ну, штук 10-15. Чтобы не заполонять весь этот... Поэтому, соответственно, как бы они на это пошли, они оплачивают налоги на эту сумму. Если наши ребята периодически выходят на рейд и считают, как бы...
Не больше ли их стало, да?
Если больше, мы автоматически его конфискуем и на комиссию по административным нарушениям.
Просто такая ситуация была, возникала. Мы сами, так как мы здесь недалеко находимся, были свидетелями того, что, ну, действительно, вот эти вот большие четырехколесные велосипеды с этими, вот как вы их называете, велорикши, да, они вот и врезались и друг в друга, и врезались в людей. Ну, в общем, короче говоря, это абсолютно, ну, это действительно такой вид транспорта, который надо, наверное, даже уметь им управлять, но все, кому не лень, это делали. То есть какой-то контроль все-таки за этим есть.
Конечно, конечно.
Да, чтобы не было лишних жертв.
Уже контроль на постоянной основе осуществляется. И вот рейды они, ну, через день, через два, наверное, точно проводятся. Да, значит. И на постоянной основе рейды со стороны Бишкек-Света, которые вот идут и вылавливают, так скажем, определяют точки незаконного подключения, просто его ликвидируют, и все. Вот как-то вот так.
Ну что ж, да, у нас еще вот тогда напоследок такое пожелание, чтобы во всех районах, это было не только в нашей столице, парки, да, они прекрасные, а их стало больше, и люди с удовольствием стали туда ходить. Единственное, что вот теперь есть опасность, чтобы тебя там никто не задавил, к сожалению. Да, у нас люди очень предприимчивые, начинают сразу придумывать, как им заработать на этом деле. Побольше бы хотелось вот этого порядка в парках с какой-то проверкой, с тем, чтобы это было организованное пространство. И ты не боялся, чтобы тебя кто-то там вдруг переехал вот такой огромной штукой. Ну что ж, будем надеяться, что нам поможет вот эта система, потому что во всем мире применяется она с выделенными полосами для общественного транспорта. На самом деле мы долго к этому идем. Раньше эксперты говорили о том, что нам не совсем это подходит, потому что у нас город советского типа с узкими улицами. Многие из них сегодня расширены, поэтому я думаю, что да, можно еще прошерстить, какие-то из них повыбирать, где действительно эту систему можно применять. Ну и, конечно, ознакомить наших горожан с тем, что вот будут новые обстоятельства и новые правила, чтобы потом не вышло так, что мы ввели, а вы потом узнали об этом постфактум.
Да, да, согласен. Хочу напоследок как бы одну известную фразу. Нужно рисковать, нужно экспериментировать, чтобы добиться успеха. Рискует больше тот, кто не рискует совсем, кто ничего не делает. Поэтому мы готовы рисковать, экспериментировать и вместе с горожанами выходить на правильный путь совместного развития, так скажем, чтобы они, чтобы им было комфортно в городе.
Спасибо большое. У нас был в гостях исполняющий обязанности заместителя мэра города Бишкек Максат Сазыкулов. Мы вас всегда рады видеть в нашей студии. Приходите.
Будь в курсе.